Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
И ваш тезка Дмитрий Лобанов, военный историк, научный сотрудник Пермского краеведческого музея. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Поговорим мы про Пермский Троицко-Сергиевский полк. Поговорим про его историю. Поговорим про его военные заслуги. Тем более, что, насколько я понимаю, именно этот полк глубже всего продвинулся в период Первой мировой войны в тыл противника. Ну, наверное, надо все-таки начать с предыстории.
Ну, здесь надо, наверное, пояснить нашим слушателям о том, что изначально полки формировались в определенных местах и обычно назывались по месту своего формирования. Но впоследствии место дислокации полков менялось. И вот, например, мы знаем, был Пермский пехотный полк, который находился совсем в другом месте в начале 20 века, не в Перми. И с Пермью он, по-моему, вообще никак не был связан, даже изначально. А тот полк, который мы назвали как Пермский Троицко-Сергиевский, он официально назывался 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк. Но, судя по реакции Дмитрия Алексеевича, даже изначально формируемые полки часто не были связаны с тем местом, по имени которого назывались.
Нет, вообще, на самом деле, название по месту формирования – это скорее исключение. И таких можно там по единицам перечислить. То есть, когда формировалась регулярная армия, то есть, скажем так, не формировалось, изменения происходили, петровские реформы, поскольку начало регулярной армии – это не Петр, это все-таки даже его отец, скорее. Да, то есть, немножко все это было немножко по-другому. Да. Когда Петр проводил свои реформы, первоначально он взял чисто западную традицию, название по командирам полков. Но где-то в 1708-1712 начинается переименование по землям. То есть, там была такая фраза, дабы навсегда связать полки русской армии с русской землей. Была попытка у Петра по названиям, но они не должны были формироваться, они должны были, как сказано, были финансироваться с доходов тех провинций, которыми они назывались. Вот так. Но, учитывая наши территории и постоянно ведущиеся войны, это не получилось. И второй момент. А названия давали по территориям сначала, изначально, по тем территориям, которые входили в титул царя московского. То есть, московский, санкт-петербургский и так далее. Вот. Когда перечень этих территорий, входивших в титул, был исчерпан, пошли в ход губернские города, потом уездные, потом заштатные и так далее. То есть, в принципе, никогда название не говорило ни о формировании. Впоследствии при Петре II была попытка снова, значит, переименовать по местам дислокации. Она тоже была, значит, военное ведомство в течение там нескольких месяцев пыталось это все привести в порядок. Было переименование полков связанных. Кстати, Пермским стал тогда называться Владимирский полк. То есть, Владимирский полк кормился с доходов Пермской провинции. Но тоже это все закончилось неудачей, и никогда в русской армии названия не соответствовали ни месту формирования, ни месту дислокации. Поэтому все правильно. То есть, в истории там русской армии было три полка, которые носили наименование Пермский. Ни один из них к Перми никакого отношения не имеет.
А самый, что называется, настоящий Пермский полк, 194-й пехотный Троицко-Сергиевский, назван по имени Троицы Сергиевой Лавры.
Ну, тоже вопрос. То есть, вообще, то есть, предыстория, если там пока вот непосредственно к формированию вот этого 194-го полка перейти. То есть, 10-й год военное министерство проводит большую военную реформу после поражения в русско-японской войне. И смысл этой реформы был следующий. То есть, до войны с Японией считались у нас наша угроза – это Запад. Западные границы, Германия, Австро-Венгрия и так далее. Соответственно, большая часть войск была сосредоточена вдоль западной границы. После войны с Японией поняли, что, в общем-то, на Востоке тоже есть некие проблемы, и не всегда войска, размещенные в Сибири, могут на них адекватно реагировать. Поэтому в период вот этих реформ проводилось достаточно большое количество, формировалось войск в Казанском военном округе, которых при случае можно было перебросить как на запад, так и на восток. И второй момент, значит, когда-то, то есть, когда все создается, оно всегда хорошо, но со временем все устаревает. Когда проводились Милютинские реформы, были созданы так называемые резервные войска. Их задача была вот, как бы, разворачивать армию по случаю мобилизации. Так вот, во внутренних округах были разбросаны вот эти резервные батальоны по всему, по всей империи, которые, ну, к началу 20 века система устарела, и японская война показала, что, в общем, система малоэффективна, поэтому их в 10 году стали разворачивать нормальные полевые полки. Название, как правило, названия у них были, то есть это объединяли несколько резервных батальонов, ну, резервных полков, и название приходило там от самой большой части, которая основа для формирования. Вот Троицерьевский, он существовал ранее, он стоял в Москве, это был Троицерьевский резервный батальон, потом резервный полк к 10-му году, его переводят в Пермь, к нему присоединяют Ирбитский резервный батальон, который с момента формирования практически стоял в Перми, и Ветлужский батальон переводят из Казани. Вот так получается. А название переходит от Троицерьевского резервного полка, поскольку он был самый большой. Вот, и поэтому получил название Троицерьевский, ну, и номер 194-й – это общий порядок пехотных полков, которые были в армии.
А самый большой и самый старый из воинских частей?
А вот тут вопрос сложнее. Дело в том, что у нас с историей резервных полков было, то есть до революции существовала полковая историография, то есть каждый полк имел свою историю, это такое серьезное направление, были там люди. Иногда, если полки были богаты, они даже заказывали профессиональным историкам эти вещи. Вот. Старшинство, то есть существовало официальное старшинство полков. Официальное старшинство, оно не всегда было связано с датой формирования, оно было там с какими-то событиями. Вот старшинство Троицерьевского полка исчисляется 1796 года с Павла I, когда Московский гарнизон был переформирован в Московский гарнизонный полк. То есть название было Московский гарнизон, там было, в него в состав входило 8 батальонов, из них сформировали. Но вот эти батальоны, они тоже не на пустом месте, они были сформированы раньше. Ветлужский батальон, который ведет свою историю от Казанского гарнизонного, он формально вел историю с 1711 года. Кстати, Московский гарнизон, и вот тоже вся эта вот предыстория, есть история Троицерьевского резервного батальона, причем это одна из самых первых полковых историй в России, она была образцовой, по ней потом многие издавались. Инициатором был такой генерал Мациевский, который потом стал атаманом Забайкальского казачьего войска, тоже фигура очень интересная. Так, там они тоже просто не на пустом месте создан, он был тоже создан при Петре, но 711 год, опять дата условная, потому что это были изданы штаты гарнизонных батальонов, но, опять же, части эти реально существовали гораздо раньше. То есть, на самом деле, можно говорить о формировании, во всяком случае, Казанского, и то есть, с Ирбитским, с Пермским, там все понятно. А вот Казанский и Московский гарнизонные, это формирование даже, скорее всего, конец 17 века. А Ирбитский, он от внутренней стражи, 1811 год, батальон внутренней стражи, от него пошло-поехало.
А какое же старшинство получил наш 194-й пехотный?
По Троицерьевскому резерву с 1796 года, то есть с Павла I. Хотя реально у них была более ранняя история.
И давайте тогда все-таки переходить к Пермскому периоду.
Ну, нет, кстати, тут еще такой момент, что когда вот чем больше копаться, выясняется, что на самом деле и в предыстории так получилось, что тоже связаны части, что вот Казанский гарнизон, что Московский связаны с Пермью каким образом? Ну, во-первых, Василий Никитич Татищев, когда был отправлен на Урал, ему в сопровождение были отправлены, значит, отправлены были солдаты Московского гарнизона, потом были присоединены солдаты Казанского гарнизона. Гарнизонные полки, они не стояли в одном месте, они были разбросаны по территориям. А поскольку наша территория современного Пермского края, допустим, до создания наместничества входила в состав Казанской губернии, то Казанский гарнизонный полк, в том числе солдаты, несли службу на заводах, охраняли караваны, в Соликамске стояли, в Верхотурье гоняли Пугачева и так далее. То есть они постоянно на этой территории находились. Получилось так, что вот заранее связано. Теперь, что касается пермской истории. Вот одно из подразделений, которое вошло в полк, к 10-му году это назывался Ирбитский резервный батальон.
232-й.
Да, то есть по нумерации 232-й. Ирбитский резервный батальон был сформирован в 1811 году. Как батальон, Владимирский батальон внутренней стражи был сформирован во Владимире. Внутренние стражи, это, по сути, это прообраз современных внутренних войск, замечательное формирование, все, но всегда в этих подразделениях существовала некая такая, как бы сейчас сказали, тяга к некой коррупции. Вот, особенность такая была. И правительство периодически проводило ротацию этих частей. Вот в 1848 году были батальоны передислоцированы как раз с этой целью, чтобы оторвать их от местных всех дел. И в 1848 году Владимирский батальон переводится в Пермь, называется Пермским внутренним губернским батальоном внутренней стражи. И с этого времени он уже дислокацию не меняет. Он носит разные названия. То есть там Пермский внутренний губернский батальон, потом он стал номерным, я не помню, резервным батальоном, Пермским резервным батальоном, просто Ирбитским батальоном, потом 232-м Ирбитским батальоном. Но вот с этого момента, с 1848 года, он без всяких изменений постоянно квартирует в Перми.
Некоторое время им даже командует отец нашего знаменитого антрепренера Сергея Дягилева, полковник Дягилев, да, будущий генерал.
Павел Павлович Дягилев, перед этим он командовал эскадроном в кавалергардском полку. Но служба в кавалергарде была не дешевой. Вот, и, как правило, дворяне служили в гвардии очень недолго, поскольку все это стоило, ну, за исключением там, высшей аристократии, и периодически они уходили на службу в какие-то более там, дешевые части, так скажем. Это нужно пояснить, потому что гвардейская традиция предписывала офицеру, то есть жалование, он за жалование он только расписывался, он должен был сам, значит, из этого жалования вычитали на подарки командиру полка, на подарки шефу, на подарки императору. Они доплачивали нижним чинам за обеды. Нужно было, офицеры в то время покупали форму сами. Соответственно, офицер гвардии не мог купить какой-то дешевый мундир. Это должен быть только у самого дорогого портного. Кавалергарды, там, золоченые каски и так далее. Это все было очень дорого.
А лошади
и,
еще.
Лошади, да. Каждый офицер должен как минимум двух лошадей иметь собственных. Ну, и поэтому вот в 80-е годы, я сейчас не помню точно дату, Павел Павлович переводится, вот это длинная история была, как он переводился, поскольку здесь недалеко его имение, Бигборда переводится в Пермь, он назначается командиром батальона и одновременно исполняет обязанности уездного воинского начальника. Ну, это аналог современного района, скажем так, ну, не обоснованного, военкома, да, уезда пермского. Да, он командует им батальоном в течение, по-моему, 5 лет. С его пребыванием связаны масса интересных историй, в том числе до его пребывания батальон не имел собственного офицерского собрания. И офицеры посещали благородное собрание. Но вот Павел Павлович пробил эту вещь, то есть Дума выделила отдельное помещение. Это ныне Советская 1, проходные Шпагинского завода. Это было офицерское собрание Ирбитского батальона. Правда, с этим была связана какая-то очень там вскользь упоминаемая в воспоминаниях некая скандальная история в благородном собрании, с чем подробности не знаю. Но, тем не менее, вот была такая история. Вот, и, собственно, батальон находился здесь в Перми до 2010 года, и в 2010 году послужил базой для формирования 3-го Сергиевского полка, одной из. Ну, понятно, что части переводились из Казани и из Москвы, то есть материальная база, то есть склады, обмундирование, казармы, сам тир, это все перешло от 3-го батальона. И, кстати, вот интересный момент, что офицеры батальона, понятно, что он не менялся, очень тесно были связаны с городом. То есть там масса фамилий, масса практически не было, ну, вообще не престижно было в резервных войсках служить. Служили там, 80% это крестьяне, которые грамотные, которые призывались на службу. Закончив срочную службу, вот один еще из мифов, что у нас 25 лет всю жизнь служили в армии. Нет, с 1874 года в Российской империи была введена всеобщая воинская повинность и служили по призыву так же, как сейчас. Только сроки службы, там, начиная с 6 лет, потом они сокращались, и к началу 20 века составили 3,5 года. Так вот, нижние чины, которые были грамотные и заканчивали службу унтер-офицерами, имели право поступления в военное училище, в юнкерские училища. Большая часть офицеров Ирбитского батальона – это вот такие крестьяне, которые после службы срочной закончили юнкерские училища, возвращались сюда. Очень много представителей пермского чиновничества и купечества. Ну, как пример, был такой Александр Игнатьевич Воропай, он потом в 3-й Сергиевский полк пришел, он сын губернского землемера. Но это как раз исключение. Он дворянин был Могилевской губернии, поляк. Же интересная персона.
А вот как раз правило, а не исключение, это Николай Афанасьевич Эскин, представитель видного пермского купеческого рода.
Зазерских, Масленниковы. И то есть, такие фамилии как бы известные. Там Масленникова, жена вот офицера, она известная домовладелица, дома до сих пор сохранились там. Зазерских тоже известные купцы. В общем, и еще одна особенность. Все вот офицеры, поскольку они крутились достаточно там в определенной среде вместе, то есть это такая некая корпорация была замкнутая, они, как правило, были все в большинстве в родственных связях. Вот недавно вышли на меня потомки Масленников, как раз. И вот получается, что три офицера полка, они были родственники. То есть, он был вот подполковником потом Масленников. Его дочь была замужем за офицером полка...
За офицером полка.
Да, за офицером полка. И еще их родственник тоже был адъютант батальона Булыгин. Вот они все родственники, каким-то образом все связаны. И это было совершенно нормально и естественно.
Кстати, это не родственник того самого Булыгина, министра внутренних дел?
Нет, нет. Это очень такая скромная...
Вас все в Москву не собирают.
Нет, там...
А Петербург, да, Петербург.
Это была, в общем, достаточно скромная такая компания. Не очень, не очень. С аристократией, в общем, не связана. Пожалуй, за из представителей вот таких... высших кругов, пожалуй, Павел Павлович Дягилев, вот, кавалергард, а потом генерал, а он закончил службу на должности начальника Одесской местной бригады. Это, пожалуй, исключение, чем правило.
Ну вот в 1910 году формируется 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк, и первым командиром становится полковник Николай Николаевич Фефелов. Ему и предстояло, как я понимаю, все вот эти вот разрозненные части соединить, спаять в нечто единое.
Да, ну, во-первых... сложно сказать. То есть, по документам, получается, приказ вышел в апреле, в июне идет, закончилось формирование. Но реально все эта история продолжалась достаточно долго. Почему? Значит, дело в том, что в городе не было возможности для размещения такого большого количества войск, потому что в городе помимо полка должна была быть развернута еще артиллерийская бригада, здесь помещался управление дивизии со всеми командами. И первоначально, когда полк пришел, вот все части пришли, их раскидали, даже не только по губернии. То есть, в Перми большая часть расходилась в Перми. Один батальон находился, значит, в Кунгуре. И роты были раскиданы Ижевский, Воткинский, Сарапул. Ижевский, Воткинский завод, Сарапул и Глазов.
То есть, даже за пределами, да, Пермской,
да,
губернии.
За пределами Пермской губернии. В связи с этим была очень долгая, длительная переписка штаба Казанского военного округа, командира корпуса, пермского губернатора. Дважды приезжал по этому вопросу в Пермь Сухомлинов военный министр, дабы ситуацию разрулить. И только, по сути, к 13-му году удалось все части, тоже артбригаду разделили по дивизионам. Один дивизион отправили в Вербит, один остался в Перми. И только к 13-му году, когда уже не Фефелов, уже Вейц стал командовать полком, полк, в общем-то, собрался в Перми и стал представлять себе какую-то более-менее единую хозяйственную единицу. Но и тоже он не был размещен в одном месте. По городу части были разбросаны. То есть, был батальонный двор Вербитского батальона. Это место современного гипермаркета «Семья». Большая часть. Часть размещалась в казармах на Малой Имской. Это район современного рынка. Часть в Вознесенских казармах. Эти казармы находились рядом с тюремным замком. Значит, и вот они вот так вот были разбросаны по городу. То есть, ситуация была достаточно сложная, но тем не менее, поскольку как бы опыт, видимо, служебный у Фефелова был неплохой, он достаточно долго командовал резервными частями, он участвовал в русско-турецкой войне, то, в общем-то, ему удалось, судя по тем документам, которые встречаются, как это проводилось, в общем, воинскую часть неплохую создать. Плюс большая заслуга Ремезова Александра Андреевича, начальника штаба дивизии, который потом во время войны стал командиром полка.
А 49-я пехотная, да, дивизия, 49-я, в которую входил полк.
Да. Он много сделал для сплочения офицеров. То есть, он делал постоянно в приказах по гарнизону, встречается его распоряжение о проведении совместных занятий офицеров, причем привлекающих офицеров артиллерийской бригады, полка, постоянно они должны были делать друг другу доклады на различные военные темы. Эти занятия проводились регулярно, причем он настаивал, что эти занятия являются обязанностями службы. То есть, это не было дело добровольно, что, в общем-то, тоже сплачивало офицеров.
А летом ведь проводился лагерь?
Летом полк уходил в Тотское. Это было, опять же, наследие японской войны, когда выяснилось, что русские войска достаточно плохо подготовлены вот, к полевой жизни, офицеры плохо ориентируются на местности, не все умеют читать карты. И после японской войны стали активно проводить большие маневры. То есть, если раньше каждая воинская часть в свой лагерь выходила, то теперь собирали корпуса и даже войска округа. Для 24-го армейского корпуса и большей части войск Казанского военного округа это было Тотское. То есть, начиная с начала июня, все части Казанского военного округа собирались в тотских лагерях и находились они там до конца июля. А август был так называемый подвижной сбор, когда войска приучали к походным движениям, несению сторожевой службы и так далее. Это корпус выходил в Самарскую губернию и по ней там каждый год по новому маршруту путешествовал. И только к началу сентября войска возвращались в Пермь.
Ну вот вы как раз находили фотографии из Тотского, где мы можем видеть офицеров полка во главе с командиром Фефеловым.
Да. Вот. Ну и нужно отметить, второй командир был вот Николай Николаевич Вейс, все-таки он, наверное, тоже сыграл. Но в отличие от Фефелова, у него такая репутация хуже, потому что в свое время он служил в Саратове с Деникиным. И Деникин в своих воспоминаниях и в «Пути русского офицера», и вот воспоминания, где он очень много ему посвятил, они были в какие-то в конфронтации, он очень плохо о нем пишет, как о том, как о таком карьеристе, креатуре Сандецкого, одиозного командующего войсками Казанского военного округа, человека, который, в общем, пытался сделать карьеру не всегда чистоплодными способами, но, тем не менее, в общем, оказался достаточно неплохой командир полка.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорим мы про Троицко-Сергиевский полк, пермский, в общем-то. И, наверное, как-то обошли стороной вот строительство Красной казармы. Это то, что мы сейчас вот осталось, мы можем пощупать, увидеть и так далее.
Ну, Красная казарма не связана с полком, не связана с артиллерийской бригадой, это тоже дивизия. Это вот как раз, ну, связано с размещением. То есть, когда выяснилось, что в 10-м году...
Там же размещался?
Да. Нет, Троицко-Сергиевцы там не размещались никогда.
Нет?
То есть, в 10-м году выясняется, что войска в городе разместить невозможно. Принимается решение после вот долгих приездов Сухомлинова, длительной переписки о строительстве казарм для артиллерийской бригады, которая тоже раскидана по губернии, получается. В 2010 году выделяется военному ведомству от города безвозмездно площадь в районе Сараева-Сенекевича, и начинается строительство. Значит, был план шикарный, огромный. То есть, если по проекту, там вплоть до того, что парк с фонтаном должен был в центре быть. Огромные, значит, казармы для артиллерийской бригады. Но артиллерийская бригада, там людей меньше, с одной стороны, очень много, большая материальная часть. То есть, там лошади, пушки. К 2013 году построили, так скажем, большую часть казарм построили. И один дивизион бригады разместили в этих казармах. До 2013 года там никто не находился. В 2013 году их разместили. Причем в то время название «Красные казармы» появилось несколько позже. Потому что по документам, по всем и по объявлениям в прессе, то есть это было такое, как бы система строительства была достаточно открыта, объявлялся конкурс, подрядчики, это отдельная история, как строили казармы до революции. Вот. Часто печатались объявления, печатались в органе военного министерства русском инвалиде, там четко написано казарма 49-й артиллерийской бригады, то есть нет названия красной казармы. Вот. В 13 году перевели артбригаду часть и, соответственно, свели вот эти роты из, ну, кроме Кунгура и Глазова, все роты, которые из Сарапула, из Ижевска перевели в Пермь, полк стал размещаться более компактно. А в красных казармах, значит, после мобилизации, там была развернута 84-я артиллерийская бригада, которая на фронт ушла уже осенью, и потом там размещались различные запасные полки, в частности, по-моему, 152-й запасной, 162-й запасной размещался в красных казармах. К Троицко-Сергиевцам красные казармы никогда не имели никакого отношения. Почему путаница произошла? Потому что по некоторым воспоминаниям и по воспоминаниям, и по документам, до революции красными казармами назывались казармы в Разгуляе. Это то, что сейчас госпиталь Министерства обороны, по-моему, на Советской, да, на Петропавловской он находится. У того же Всеволода Иванова вот эти казармы названы красными казармами, потому что они не были окрашены в желтый цвет, они были красные. Вот до революции они назывались либо городскими, либо красными. Вот там размещался один батальон полка. Вот из-за этого потом произошла путаница, потому что кое-где-то упоминается, что Троицко-Сергиевцы в красных казармах и так далее.
Ну, вот, видимо, у меня тоже эта путаница произошла.
Вот. Ну, вот наступает 1914 год, война. Начинается Первая мировая война, и 49-я пехотная дивизия, в состав которой входил 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк, уходит на фронт. Командовал в то время полком Вейц. Но на фронте он, насколько я понимаю, покомандовать им не успел или успел недолго.
Ну, тут, во-первых, нужно начать, наверное, с мобилизации все-таки. То есть, 17 июля начинается, 17-18 проходит, начинает мобилизация. Полк в это время находится в Тотском. Значит, была, значит, срочно 17-го телеграмма, полк возвращает в Пермь. То есть, мобилизация не происходит в Перми. перед войной, вот после этих реформ, существовала такая система, что полки, которые находятся внутри империи, они, получается, делились на две части. То есть они формировали еще один полк. И приходят мобилизационные мероприятия, и, значит, доводится до военного состава 194-й полк, на его базе формируется 334-й ирбитский, и в Перми остается 107-й запасной батальон. Причем, если до начала войны нижние чины, солдаты и унтер-офицеры, могли призываться откуда угодно, то вот когда была объявлена мобилизация, понятно, запасных нужно брать ближайших, чтобы быстро это провести, в полк поступает только из Пермского уезда 2500 нижних чинов. Вот, то есть, вот здесь у нас, вот, во всяком случае, до начальных этапов войны, до первых больших потерь, полк становится действительно пермским. Мало того, что офицеры с городом связаны, то есть большая часть нижних чинов становится запасными, призванными из Перми. Да, Вейц командовал, причину отстранения до сих пор понять не могу. Почему? Либо он все-таки он был уже достаточно в солидном возрасте, возможно это. Возможно, да, может, был неплохой хозяйственник, но на театре военных действий проявился я не очень сразу. И практически уже к сентябрю время именно командующим полком становится полковник Ставровский, а командир из одного из батальонов. Но Ставровский был москвич, он пришел строить Сергиевским резервным из Москвы, он был москвич, он здесь прослужил с 10 по 14 год, и когда он погиб в начале сентября 14 года, он погиб, его тело увезли в Москву, похоронен он в Донском монастыре, и в московской прессе очень много было публикаций о его гибели. Вот. И уже к осени, к началу октября командиром полка назначается Александр Кондратьевич Ремезов. Замечательная такая интересная фигура. Этот человек больше с Перми связан. Он прослужил в Перми достаточно давно. Был начальником штата бригады, гарнизона. Он сын священника. Он закончил военное училище, потом Академию Генерального штаба. Участвовал в русско-японской войне. У него георгиевское оружие за русско-японскую войну. Вот он, значит, он войну начал начальником штаба 49-й дивизии в чине полковника. Получает он полк. Но это помимо того, что как бы просто нужно было назначить командира полка после смерти Ставровского. Еще один момент, такой особенность революционной армии, что вот офицеры генерального штаба, чтобы получить более высшую должность, они должны были проходить строевой ценз. Условно говоря, вот он служил начальником штаба, чтобы стать там начальником дивизии, или более, он должен был как определенное время прокомандовать полком. И вот он в конце октября он получает полк, строит Сергиевский. И с полком он отличается как раз во время венгерского похода. За войну у него он получает орден Святого Георгия 4-й степени. Он производится генерал-майор и назначается командующим 35-й пехотной дивизии. И после этого он с полком не сталкивается. Впоследствии он перешел на сторону красных практически сразу. Он стоял у истоков формирования частей вот на Урале. Был командиром 10-й стрелковой дивизии у красных, которая разворачивалась в Перми в 18-м году. Самая высокая как бы, его карьера, вступление в его карьеру, он был командующим армией. В конце 19-го, начале 20-го года. Он воевал за Кавказье. К сожалению, до сих пор его судьба непонятна. То есть, в первые годы советской власти издавались такие справочники, назывались списки высшего командного состава РКК, имеющих высшее образование, военное образование. Их было издано два. Вот в первом списке он присутствует полностью с расписанием, с его послужным списком. Во втором нет. Вроде между изданиями этих списков прошло знаменитое дело весны, но по делу весны он тоже не проходит. Либо он за старостью был уволен, либо уж своей смертью умер, либо все-таки попал под какие-то репрессии. Тоже совершенно непонятно. Но, тем не менее, вот уже к 29-му году он в армии не числится, и следы его теряются. Что с ним случилось? Но фигура достаточно такая известная, и значительная, интересная. И в городе он достаточно большую роль играл.
Давайте все-таки в 14-й год возвращаться.
14-й год.
Ну да, 194-й полк попадает на Юго-Западный фронт, насколько я понимаю.
Да, причем они едут очень интересно. Они едут не напрямую. Они едут через Екатеринбург, Казань, окруженным путем. В Государственном архиве Пермского края сохранились уникальные вещи. Комплект писем солдата Троицергиевского полка Максима Осиновских. Он, видимо, грамотный был солдатик. Он не отправлял письма через своего ротного командира, а на станциях выбегал и бросал их в обычный гражданский ящик. А там цензура еще не успевала сработать, если военные письма, его письма не проверялись.
Таким образом, мы сейчас географию...
И можно проследить, во-первых, путь полка, а во-вторых, он масса там бытовых вещей описывает, как ехали, что там с ними приключалось и так далее. Юго-Западный фронт, 24-й армейский корпус в составе 8-й армии Брусилова. И где-то уже с августа месяца полк в боях, Галич взятие. Ну, как, несмотря на то, что пресса отрубила тогда, если вот посмотреть прессу официально, то взятие Галича описывается как такая вот мощная такая операция. На самом деле австрийцы ушли раньше, там серьезных боев при взятии Галича не было. Потом Николаев, Станиславов город, участие в Городецком сражении.
Станиславов – это нынешний Ивано-Франковск.
Да. И вот они постепенно с армией Брусилова они продвигаются к Карпатам. И к ноябрю, к началу ноября полк находится, вот, занимает фронт по Карпатам. Причем интересно, что вроде бы части не так давно сформированы, 10-го года без традиций. 24-м, нужно обо всем 24-м армейском корпусе говорить, но тем не менее проявляет себя хорошо. 48-й дивизии, которая в этот же корпус входит в команду Деникин, Корнилов Лав Георгиевич, огромное количество георгиевских кавалеров, офицеров очень много получает. Именно большая часть георгиевских наград в полку среди офицеров нижних чинов, это как раз идет осень 14-го года. И этот период как раз... когда в полку было большое количество вот пермяков. Причем были у них достаточно тяжелые бои в конце сентября месяца у Старой Соли в Галиции. Тяжелые бои вообще для всего корпуса. Там были случаи, когда полк дважды практически поменял свой состав. И в одном из отчетов описывается, что выбыли все офицеры и ротами командуют. Одна рота даже вольноопределяющиеся рядовые команды. Но офицеры в основном были ранены, они потом вернулись в строй. Вот, а к началу ноября полк находится в Карпатах, и вот начинается наступление, ноябрьское наступление в Венгрию. У нас больше по историографии Первой мировой известно потом уже наступление 15-го года, а это меньше отписывается. Это когда 24-й армейский корпус по приказанию все-таки командующего армией Брусилова, хотя Брусилов в своих воспоминаниях всю вину взвалил на Корнилова, сказал, что приказа в Венгрию идти я не давал, Корнилов увлекся, из-за этого вот получилось неудачное наступление. Полк выходит и выходит в венгерскую равнину. Это территория современной Восточной Словакии, тогда территория Венгрии. Значит, 48-я дивизия занимает город Гуменное, оставляет ее 49-я, уходит дальше по направлению в сторону Будапешта. В принципе, у них оставалось там порядка, ну, меньше 200 километров до Будапешта осталось. Троицко-Сергиевский полк, и перед этим очень большие потери понесли 195-й Равайский, который до войны квартировал тоже в Пермской губернии, но в Екатеринбурге. И остался два батальона, потрепанных осталось от полка, они были подчинены Троицко-Сергиевцам, они занимают вот этот городок Гуменное. К этому времени Ремезов, он командует вот этим отрядом объединенным, он является командиром полка. Ремезов занимает. А Гуменное – это такое фамильное место графа Фандерша, которые играли значительную роль.
Да, премьер-министрами были в Венгрии.
И вот их фамильный замок находится, собственно, в этом Гуменном. Ремезов замок занимает в качестве штаба полка. Причем по отзывам потом жителей местных, а то есть сохранились, русские очень там хорошо относились к имуществу этого графа. Вообще очень там все
прилично. То есть не разворовали.
Да. Вот. И вообще к местному населению очень хорошо относились. Но австрийцы перегруппируются и пытаются, значит, русских выбить из венгерской равнины. Подтягиваются ганведные части, это национальные венгерские части. И, в общем, ситуация оборачивается против русских. Русским приходится отступать. И чтобы прикрыть отступление, удар нам приходится по Гуменному. Вот как раз Троицко-Сергиевский полк занимает окружающие равнины, собственно, город. Окопы проходят по городу, занимают вокзал. И в течение нескольких дней ведет тяжелые бои по обороне вот этого Гуменного. Давай возможность сетям корпусом оттянуться в Карпаты. Здесь вот Ремезов получается.
Прикрывая фактически.
Да. И уже через несколько, там, после долгих тяжелых боев, все-таки они отходят в венгерскую равнину, покидают венгерскую равнину, уходят в Карпаты. Вот здесь полк понес огромные потери. Вот, и после Старой Соли, и после Гуменного, в принципе, пермяков осталось достаточно мало. И почему-то по какой-то странной причине уже здесь, где-то начиная с конца 14-15, большая часть призывов идет пополнение идет из Бессарабии. Очень много молодых молдаван в полку. Очень много. Но пермяки, тем не менее, остаются. И многие там до 17-го года продолжают служить. Вот. После этого корпус переводит в состав 3-й армии и перебрасывает в Краков. Это была попытка захватить русских, захватить Краков. В это время позиция верховного командования была там нанести удар, вторжение, глубокое вторжение в Германию, удар на Берлин. И вот это наступление на Краков, это была поддержка, вот это наступление на Берлин. Ну, тоже тяжелые кровопролитные бои. И при этом, когда передают корпус, передали в 3-ю армию, Брусилов, 194-й полк, оставляет в своем личном резерве. Он остается на станции Ясла, стоит в резерве командующего армии. И очень длительная переписка идет между командованием 3-й армии и 8-й, дабы этот полк вернуть, чтобы дивизию сделать полнокровной. Ну, зима 14-15 года относительно затишье, спокойно. 15-й год была снова попытка 8-й армии выйти в венгерскую равнину, но неудачно. Тяжелые кровопролитные бои в Карпатах. Полк участвует в качестве вот резервной части, которую перебрасывают. И тут уже история начинается с весной 15-го года, когда немцы начинают контрнаступление мощное на стыке западного и юго-западного фронтов в районе Горлица. И как раз самый пик наступления происходился на фронте 24-го корпуса. Это как раз когда Корнилов попал в плен, Горлицкий прорыв удара Маккензена. И Брусилов соглашается вернуть полк в дивизию только когда появились сведения о, ну, первые сведения о наступлении немцев. Но поскольку наступление развивается стремительно, русские войска очень быстро отходят, полк в течение нескольких месяцев не может соединиться с дивизией, его придают то 10-му армейского корпуса, то 3-му кавказскому, им затыкают дыры, они пытаются переходить в контрнаступление, и только к лету, в июне месяце, он соединяется с дивизией, и здесь уже они стоят на позиционная война начинается, входят они, переводят их в состав Западного фронта, участвуют в летнем наступлении, отступлении, но здесь уже более-менее таких тяжелых боев не было, все у них отходили достаточно планово. И к сентябрю, когда все, большое основное наступление закончится, корпус и, соответственно, полк в составе его находится в составе Западной армии, находятся они в Польше, несут службу вот в Польше. И в общем-то, по большому счету, на какое-то время вот такой яркий период войны он заканчивается, потому что 15-й год и большую часть 16-го года полк несет в составе Западной армии, находится вот на позициях, это позиционная тяжелая война, в общем, никаких особо там крупных сражений не происходит, повседневная жизнь, хотя были попытки, полк участвовал, корпус использовали при попытке наступления под Красноставом в 16-м году, в Кривоне успели повоевать, но вот таких уже событий, во всяком случае, до конца 16-го года. В 16-м году им опять, ну, повезло, не повезло, тут другой вопрос.
Ну, здесь можно, как бы, вот до еще событий конца 16-го года вспомнить, что, ну, успехи 194-го Троицко-Сергиевского полка не остались незамеченными верховным главнокомандованием. Полк, наряду с другими лучшими частями русской армии, был представлен к награждению Георгиевским знаменем.
Да, то есть за бои у Старой Соли и за поход в Венгрию полк представляется, причем документы эти видел, награждение, представленное великим князем Николаем Николаевичем, и надпись рукой императора, что оставить рассмотрение о награждении воинских частей до окончания военных действий. Вот. Ну, я думаю, что если война закончилась успешно, полк бы свои георгиевские знамена получил. Вот. Ну, и возвращаясь к дальней истории, вот они попадают в 16-м году на Румынский фронт. Это фронт, который и конец 16-го, 17-го год ведет достаточно активно боевые действия. Причем в 17-м году, когда началось разложение армии, так получилось, что большинство комитетов Румынского фронта входили эсеры, которые ратовали за продолжение войны, и разложение частей на этом фронте проходили, ну, чуть медленнее, чем других. Но, тем не менее, все это происходило. Даже более того, осенью 17-го года произошел знаменитый случай, вошел даже в, там, товарищ Владимир Ильич Ленин отметил это, когда, значит, полк восстал, там были попытки братания, и румынские войска окружили комитет 194-го полка, арестовали его, и это даже стало поводом для разрыва отношений советского правительства с Румынией. Вот. К сожалению, когда началась демобилизация весной 18-го года, 24-й армейский корпус не был возвращен к месту постоянной дислокации. дислокации, как многие другие части. А демобилизация он проходил в Румынии, поэтому очень многие документы за этот период, они, к сожалению, погибли. Ну, тем не менее, во всяком случае, большая часть оставшихся в живых офицеров в Пермь вернулась. И тут уже вот другая история начинается.
Но тут, может быть, наверное, все-таки у нас остается всего 2 минуты. Стоит отметить и то, что, насколько я помню, было решение городской думы поставить памятник.
Да, когда погиб первый офицер полка, его тело привезли к штабс-капитану Меньшиков, тоже интересный товарищ, участник японской еще войны. Его перевезли, тело привезли в Пермь, он был похоронен у алтаря полковой церкви, которая находилась на Батальонном дворе. Было принято решение городской думы об установке памятника полку. Но тоже не состоялось в связи с революционными событиями.
А сейчас не возвращаются к этой идее?
Ну, во всяком случае, я пока не слышал.
Там сейчас гипермаркет в семье находится, там пока памятник негде ставить.
Вот. В принципе, даже и место старой полковой церкви, то есть, это вот оно, ну, вот в квартале, так приблизительно плюс-минус там 10-20 метров, то есть, точное место церкви, оно тоже, в общем, до конца не
определено. И, насколько я понимаю, сейчас в той же Словакии, да, все-таки сохраняют память.
Да, там вообще вот на местах боев в идеальном практически состоянии находятся все эти кладбища. Если фамилии известны, они подписаны с номерами полков. В осадной деревне одна из существует Капица, где большое захоронение, в том числе вот солдат 49-й дивизии. Мы смотрели, там как раз именно части именно полка, очень много наших в этом месте захоронено. Воинские захоронения находятся в прекрасном состоянии. Там все, что связано вот с этим, с походом в Венгрию и дальнейшим пребыванием. Дело в том, что много попало там в плен, и в Гумене находился большой лагерь военнопленных, вот из тех, кто остался. Все, что связано с военнопленными русскими, с погибшими во время этого похода, прекрасно сохраняется, и память почитается там, да, значительно.
То есть это каким-то образом нас связывает, и все-таки там сохраняется память про пермяках.
Ну вот я знаю, что вашими усилиями, Дмитрий Алексеевич, на Ягошихинском кладбище было восстановлено захоронение одного из офицеров Троицко-Сергиевского полка Зазерских.
Ну, там несколько организаций участвовало, да. Но пока деревянный крест мы поставили, место определено. Точнее так, что есть данные, что его тело жена вывезла в Пермь, похоронила. Существует семейная ограда Зазерских. Точно вот где, тоже опять же сложно определить, мы в этой семейной ограде крест восстановили, поставили. А мы периодически за ним приводим там все в порядок.
К сожалению, наше время истекло. Спасибо вам огромное. Тем более, что и вашими же усилиями, насколько я понимаю, установлен памятник на бывшем воинском
кладбище. В том числе, так скажем, там тоже не
на бывшем воинском кладбище в Ягошихе. Это, в общем, какая-то такая память о той великой, как ее называют в Европе, войне.
Как у нас, и как у нас ее называли, великой войной.
На этом завершаем. Всего доброго.
До свидания.